Красная церемония. Три следующих дня моей жизни бесследно исчезли в Хамлете, канули в серую мглу, как справедливо заметил граф Дракула. А утром, на четвертый день, позвонил Энлиль Маратович.
«Ну вот, Рама», — сказал он, — «поздравляю».
«А что случилось?»
«Сегодня красная церемония. Тебе дадут попробовать баблос. Важный день в твоей жизни».
Я молчал.
«За тобой должен был заехать Митра», — продолжал Энлиль Маратович. «Но его не могут найти. Я бы сам за тобой съездил, но занят. Можешь приехать на дачу к Ваалу?»
«Куда?»
«К Ваалу Петровичу. Это мой сосед. Твой шофер знает».
«Наверное, могу», — ответил я, — «если шофер знает. А когда там надо быть?»
«Поезжай не спеша. Без тебя не начнут. Гера тоже там будет».
«А как одеться?»
«Как угодно. Только ничего не ешь. Баблос принимают на голодный желудок. Ну все, жму».
Через 20 минут я был в машине.
«Ваал Петрович?» — спросил Иван. «Знаю. Сосновка 38. Торопимся?»
«Да», — ответил я, — «очень важное дело». Я так нервничал, что впал в транс. Шоссе, по которому мы ехали, казалось мне рекой, которая несет меня к пропасти. В голове была полная сумятица. Я не знал, чего мне хочется больше. Как можно быстрее оказаться у Ваала Петровича или, наоборот, поехать в Домодедово, купить билет и улетучиться в какую-нибудь страну, куда не нужна виза. Впрочем, улетучиться я не мог, потому что я не взял с собой документов. Машин было мало, и мы добрались до места назначения быстро, как редко бывает в Москве. Проехав через похожий на блокпост КПП в утыканном телекамерами заборе, Иван затормозил на пустой парковке возле дома. Дом Ваала Петровича напоминал нечто среднее между зародышем Ленинской библиотеки и недоношенной Рейхсканцелярией. Само здание было не так уж велико, но широкие лестницы и ряды квадратных колонн из темно-желтого камня делали его монументальным и величественным. Это было подходящее место для инициации или какой-нибудь зловещей магической процедуры.
«Вон ее новая», — сказал Иван.
«Что ее новая?»
«Машина Геры Владимировны, которая Бентли».
Я посмотрел по сторонам, но ничего не увидел. «Где?»
«Да вон, под деревом».
Иван ткнул пальцем в сторону кустов, росших по краю парковки, и я заметил большую зеленую машину, в которой было нечто от буржуазного комода, достойно ответившего на вызов времени. Комод стоял в траве далеко за краем асфальтовой площадки и был наполовину скрыт кустами, поэтому я не разглядел его сразу.
«Посигналить?» — спросил Иван.
«Не надо», — ответил я, — «пойду посмотрю». Задняя дверь машины была приоткрыта. Я заметил за ней какое-то движение, а потом услышал смех. Мне показалось, что смеется Гера. Я пошел быстрее, и в этот момент сзади раздался автомобильный гудок. Иван все-таки нажал на сигнал. В салоне появилась голова Геры. Рядом мелькнула еще одна, мужская, которую я не узнал. «Гера!» — крикнул я. «Привет!» Но дверь салона, вместо того, чтобы раскрыться до конца, вдруг захлопнулась. Происходило что-то непонятное. Я застыл на месте, глядя, как ветер треплет привязанную к дверной ручке георгиевскую ленточку. Было непонятно, куда идти — вперед или назад. Я уже склонялся к тому, чтобы повернуть назад, когда дверь распахнулась, и из машины вылез Митра. Вид у него был растрепанный, волосы всклокочены, желтая бабочка съехала вниз и крайне недружелюбный. Такого выражения лица я никогда у него раньше не видел. Мне показалось, что он готов меня ударить.
«Шпионим?» — спросил он.
«Нет», — сказал я. «Я просто увидел машину».
«Мне кажется, если машина стоит в таком месте, дураку понятно, что подходить к ней не надо».
«Дураку, может, и понятно», — ответил я. «Но я ведь не дурак, и потом это не твоя машина». Из машины вылезла Гера. Она кивнула мне, виновато улыбнулась и пожала плечами.
«Рама», — сказал Митра, — «если тебя мучает, ну, как это сказать, одиночество, Давай я пришлю тебе препараты, которые остались от Брамы. Тебе на год хватит. Решишь свои проблемы, не мучая окружающих».
Гера дернула его за рукав. «Перестань». Я понял, что Митра сознательно пытается меня оскорбить. И это почему-то меня поразило. Вместо того, чтобы разозлиться, я растерялся. Наверное, я выглядел глупо. Выручил автомобильный гудок, раздавшийся за моей спиной. Иван просигналил еще раз.
«Шеф!» — крикнул он. «Тут спрашивают!»
Я повернулся и пошел на парковку. Возле моей машины стоял незнакомый человек в черной паре, низенький, полный, с подкрученными усами, похожий на пожилого мушкетера. «Вал Петрович», — представился он и пожал мне руку. «А вас вроде должно быть двое. Где Гера?»
«Сейчас подойдет».
«Чего такой бледный?» — спросил Вал Петрович. «Боишься?»
«Нет», — ответил я.
«Не бойся. Во время красной церемонии уже много лет не случается неожиданностей. У нас отличное оборудование». «Ага, вы и есть Гера. Очень приятно».
Гера была одна. Митра остался возле машины.
«Ну что, друзья», — сказал Вал Петрович, — «прошу за мной».
Он повернулся и зашагал к своей рейхсканцелярии. Мы пошли следом. Гера избегала смотреть в мою сторону.
«Что происходит?» — спросил я.
«Ничего», — сказала она. «Ради бога, давай сейчас не будем, ладно? Хоть этот день не надо портить».
«Ты не хочешь меня видеть?»
«Я к тебе хорошо отношусь», — сказала она. «Если хочешь знать, гораздо лучше, чем к Митре, честное слово. Только не говори ему, ладно?»
«Ладно», — согласился я.
«Скажи, а ему ты тоже по яйцам дала? Или это только мне, из-за хорошего отношения?»
«Я не хочу обсуждать эту тему».
«Если ты так хорошо относишься ко мне, почему ты проводишь время с Митрой?»
«Сейчас у меня такой период в жизни. Рядом должен быть он. Ты не поймешь. Или поймешь неправильно».
«Куда уж мне? А будет другой период, когда рядом буду я?»
«Возможно».
«Какая-то мыльная опера», — сказал я, честное слово. «Я даже не верю, что ты мне это говоришь».
«Потом тебе все станет ясно, и давай на этом закончим».
Изнутри обиталище Вала Петровича совершенно не соответствовало своему тоталитарно-нордическому экстерьеру. Прихожая была обставлена в духе ранней олигархической эклектики. С рыцарем-меченосцем, помещенным между немецкой музыкальной шкатулкой и Мариной Айвазовского. От дачи какого-нибудь вороватого бухгалтера интерьер отличался только тем, что рыцарский доспех и Айвазовский были подлинными. Мы прошли по коридору и остановились у высокой двустворчатой двери. Вал Петрович повернулся к нам с Герой.
«Перед тем, как мы войдем внутрь, — сказал он, — нам следует познакомиться поближе».
Шагнув ко мне, он приблизил свое лицо к моему и клюнул подбородком, словно его клонило в сон. Я вынул из кармана платок, чтобы промокнуть шею. Но укус был высокопрофессиональным. На платке не осталось следа. Вал Петрович прикрыл глаза и зачмокал губами. Так продолжалось около минуты. Мне стало неловко, и захотелось укусить его самому, чтобы понять, на что именно он столько времени смотрит. Наконец он открыл глаза и насмешливо поглядел на меня. «Собрался в толстовцы?»
«Что вы имеете в виду?»
«Азириса. Планируешь вступить в его секту?»
«Пока нет», — ответил я с достоинством. «Просто расширяю круг знакомств. Энлилю Маратовичу не говорите только. Зачем старика расстраивать?»
«Не скажу, не бойся. Ничего, Рама, дадим тебе баблос, и не надо будет ходить ни к каким сектантам».
Я пожал плечами. Вал Петрович шагнул к Гере, наклонился к ее уху и кивнул, словно отвечая на какой-то ее тихий вопрос. Раньше я не видел, чтобы вампир кусал двоих подряд за такой короткий срок. Но Вал Петрович, видимо, был опытным специалистом. Издав несколько чмокающих звуков, он сказал:
«Приятно познакомиться с такой целеустремленной особой».
С Герой он держал себя гораздо галантней, да и времени на нее потратил меньше.
«Почему-то все мои знакомства в последнее время сводятся к одному и тому же», — пробормотала Гера.
«Ничего личного», — ответил Вал Петрович. «Эти укусы носят служебный характер. Мне надо знать, как правильно вести инструктаж,
А для этого следует четко представлять себе ваш внутренний мир, друзья мои. Итак, прошу».
И он распахнул двери. За ними оказался ярко освещенный круглый зал. В нем преобладали два цвета — золото и голубой. В голубой были выкрашены стены, а золото блестело на пилястрах, лепнине плафона и рамах картин. Сами картины были мало интересны и походили своим успокаивающим однообразием на обои. Романтические руины, конные аристократы на охоте, галантные лесные рандеву. Роспись потолка изображала небо с облаками, в центре которого сверкало золотом огромное выпуклое солнце, подсвеченное скрытыми лампами. У солнца были глаза, улыбающийся рот и уши. Оно было немного похоже на Хрущева, затаившегося на потолке. Его довольное круглое лицо отражалось в паркете. Ослепленный этим великолепием, я замешкался в дверях. Гера тоже остановилась.
«Входите», — повторил Вал Петрович, — «у нас не так много времени».
Мы вошли в зал. В нем не было никакой обстановки, кроме пяти больших кресел, полукругом стоящих у камина в стене. Кресла были высокотехнологичного военно-космического вида, с сервоприводами, держателями, полушлемами и множеством сложных сочленений. Рядом был плоский пульт управления, поднятый над полом на стальной ножке. В камине горел огонь, что показалось мне странным, поскольку одновременно работал кондиционер. У огня хлопотали два халдея в золотых масках.
«Интересно», — сказал я. «Здесь у вас совсем как у Энлиля Маратовича. У него тоже круглый зал, тоже камин в стене и кресло. Только там, конечно, все скромнее».
«Ничего удивительного», — ответил Вал Петрович. «Все помещения, служащие одной функции, имеют между собой нечто общее, как все скрипки имеют одинаковую форму. Присаживайтесь».
Он жестом велел халдеям удалиться. Один из них задержался, чтобы насыпать в камин углей из бумажного пакета с надписью «Барбекю Шакал».
«Во время красной церемонии, — пояснил Вал Петрович, — принято жечь ассигнации. Это не имеет никакого практического смысла, просто одна из наших национальных традиций, отраженных в фольклоре. Мы не стеснены в средствах, но жечь все-таки предпочитаем старые купюры с госзнака из уважения к человеческому труду».
Он поглядел на часы.
«А сейчас мне надо переодеться. Пожалуйста, ничего пока не трогайте».
Согрев нас ободряющей улыбкой, Вал Петрович вышел вслед за халдеями.
«Странные кресла», — сказала Гера. «Как зубоврачебные».
Мне они казались больше похожими на декорацию для съемок космической Одиссеи. «Да, странные», — согласился я. «Особенно этот нагрудник». На каждом кресле было приспособление, как в фильмах про звездную пехоту. Такие штуки опускались на грудь космонавтам, чтобы удерживать их на месте при посадке и взлете. «Это для того, чтобы мы не свалились на пол, если начнем биться в конвульсиях», — предположил я.
«Наверно», —
согласилась Гера. «Тебе не страшно?» Она отрицательно помотала головой.
«Митра сказал, это очень приятное переживание. Сначала будет чуть больно, а потом...»
«Ты можешь больше не говорить мне про Митру?»
«Хорошо», — ответила Гера. «Тогда давай помолчим».
До возвращения Вала Петровича мы больше не разговаривали. Я с преувеличенным интересом разглядывал картины на стенах, а она сидела на краю кресла, глядя в пол. Когда Вал Петрович вошел в зал, я не узнал его. Он успел переодеться в длинную робу из темно-красного шелка, а в руке держал инкассаторский саквояж. Я вспомнил, где видел такую же робу.
«Вал Петрович, вы были в кабинете у Энлиля Маратовича?»
Вал Петрович подошел к камину и положил саквояж на пол, возле решетки.
«Неоднократно», — ответил он.
«Там картина на стене», — продолжал я. «Какие-то странные люди в цилиндрах сидят у огня, привязанные к креслам. А во рту у них что-то вроде кляпов. И там стоит человек в красной робе, вот прямо как на вас. Это и есть красная церемония?»
«Да», — сказал Вал Петрович. «Точнее, так она выглядела лет 200 назад. Тогда она была сопряжена с серьезным риском для здоровья. Но сейчас это совершенно безопасная процедура».
А как они глотали баблос? Я имею в виду те, кто на картине, у них же во рту кляпы.
Это не кляпы,
ответил Вал Петрович, подходя к пульту управления.
Это специальные приспособления, на которые крепилась капсула с баблосом, сделанная из рыбьего пузыря. Одновременно они защищали от травм язык и губы. Сейчас мы пользуемся совсем другой технологией.
Он нажал кнопку на пульте, и нагрудники с жужжанием поднялись над креслами.
«Можете садиться».
Я сел в крайнее кресло. Гера устроилась через два кресла от меня. «Приступим», — сказал я. «Мы готовы».
Вал Петрович посмотрел на меня с неодобрением. «А вот легкомыслие не люблю. Откуда ты знаешь, готовы вы или нет, если тебе даже неизвестно, что сейчас произойдет?»
Я пожал плечами.
«Тогда объясните». «Слушайте очень внимательно», — сказал Вал Петрович. «Поскольку я знаю, какой ерундой забиты ваши головы, хочу сразу сказать, что опыт, который вы сейчас переживете, будет для вас неожиданным. Это не то, что вы предполагаете. Чтобы правильно понять происходящее, следует с самого начала усвоить одну довольно обидную для самолюбия вещь. Баблос сосем не мы, его сосет язык».
«Разве мы не одно целое?» — спросила Гера.
«До определенной границы. Она проходит именно здесь».
«Но ведь мы что-то ощутим, верно?»
«О да», — ответил Вал Петрович. «И в избытке. Но это будет совсем не то, что испытывает язык».
«А что испытывает язык?» — спросил я.
«Я не знаю», — ответил Вал Петрович. «Этого никто не знает».
«Такого я не ожидал».
«Как же это?» — спросил я растерянно.
Вал Петрович расхохотался.
«Помнишь картину, которая висит у тебя в кабинете?» — спросил он. «Где картотека? Наполеон на лошади?»
«Если честно», — ответил я, — «меня уже давным-давно замучило это постоянное сравнение с лошадью.
Последний раз клянусь. Как ты полагаешь, лошадь знает, что думает Наполеон?»
«Думаю, что нет.
И я так думаю. Но когда Наполеон скачет по полю перед своей армией, он и лошадь кажутся одним существом. В некотором смысле они им и являются. И когда Наполеон треплет свою верную лошадь рукой по шее...»
«Можете не продолжать», — сказал я. «Непонятно, зачем вообще объяснять что-то лошади. Наполеон бы этого точно не стал делать».
«Рама, я понимаю твои чувства», — ответил Вал Петрович. «Но жизнь гораздо проще, чем принято думать. В ней есть две дороги. Если человеку повезет, невероятно повезет, вот как повезло тебе и Гере, он может стать лошадью, которая везет Наполеона. А еще он может стать лошадью, которая всю жизнь вывозит неизвестно чей мусор».
«Хватит коневодства», — сказала Гера. «Давайте о деле».
«С удовольствием», — ответил Вал Петрович. «Итак, красная церемония состоит из двух частей. Сначала язык сосет баблос. Это высшее таинство, которое есть в мире вампиров. Но, как я уже говорил, происходит оно не с нами, и мы мало знаем про его суть. В это время ваши переживания будут весьма разнообразными, но довольно неприятными, даже болезненными. Придется потерпеть. Это понятно?»
Я кивнул.
«Затем боль проходит, и наступает вторая часть опыта», — продолжал Вал Петрович. «Если говорить о физиологической стороне, происходит следующее. Насосавшись баблоса, язык выбрасывает прямо в мозг вампира дозу допамена, сильнейшего нейротрансмиттера, который компенсирует все неприятные переживания, связанные с первой частью опыта».
«А зачем их надо компенсировать?» — спросил я. «Ведь боль уже прошла».
«Верно», — сказал Вал Петрович. «Но о ней остались неприятные воспоминания, а нейротрансмиттер, выделяемый языком, настолько силен, что меняет содержание памяти. Вернее, не само содержание, а, так сказать, связанный с ним эмоциональный баланс. И окончательное впечатление, которое остается у вампира от красной церемонии, является крайне позитивным. Настолько позитивным, что у многих возникает психологическая зависимость от баблоса, которую мы называем жаждой.
Это, конечно, парадоксальное чувство, потому что сам по себе прием баблоса довольно болезненная процедура.
«Что такое нейротрансмиттер?» — спросил я.
«В нашем случае агент, который вызывает в мозгу последовательность электрохимических процессов, субъективно переживаемых как счастье. У обычного человека за похожие процессы отвечает допамин. Его химическое название — 3,4-дигидроксифенилэтиламин. Допамен — весьма близкое вещество, если смотреть по формуле. Справа в молекуле та же двуокись азота, только другие цифры по углеводу и водороду. Название с химической точки зрения неточное. Его придумали в 60-е, в шутку. Доп-амен — наркотик и аминь. Пишется почти как допамин. Вампиры тогда интенсивно изучали химию своего мозга, но потом работы были свернуты, а вот название прижилось».
«А почему были свернуты работы?»
«Великая мышь испугалась, что вампиры научатся сами синтезировать баблос. Тогда мог нарушиться вековой порядок. Если тебе интересно, можно углубиться в эту тему. Написать формулу допамена».
Я отрицательно помотал головой.
«Допамен близок к допамину по механизму действия», — продолжал Ваал Петрович, «но значительно превосходит его по силе. Примерно как крэк превосходит кокаин. Он впрыскивается языком прямо в мозг и мгновенно создает свои собственные нейронные цепи, отличающиеся от стандартных контуров человеческого счастья. Поэтому можно совершенно научно сказать, что в течение нескольких минут после приема баблоса вампир испытывает нечеловеческое счастье».
«Нечеловеческое счастье», — мечтательно повторил я.
«Но это не то, что ты себе представляешь», — сказал Ваал Петрович. «Лучше не иметь никаких ожиданий, тогда не придется разочаровываться». «Ну, с объяснениями вроде все. Можно начинать».
Мы с Герой переглянулись.
«Поднимите ноги и разведите руки в стороны», — велел Ваал Петрович.
Я осторожно принял требуемую позу, положив ноги на выдвинувшуюся из-под кресла подставку. Кресло было очень удобным, тело в нем практически не ощущалось. Ваал Петрович нажал кнопку, и нагрудник опустился, мягко нажав на мою грудь. Ваал Петрович пристегнул к креслу мои руки и ноги фиксаторами, похожими на кандалы из толстого пластика. Потом он проделал то же самое с Герой. «Подбородок вверх!» Когда я выполнил команду, он надвинул на мой затылок что-то вроде мотоциклетного шлема. Теперь я мог шевелить только пальцами.
«Во время церемонии может показаться, что тело перемещается в пространстве. Это иллюзия. Вы все время останетесь на том же самом месте. Помните об этом и ничего не бойтесь».
«А зачем тогда вы меня пристегиваете?» — спросил я.
«Затем, — ответил Ваал Петрович, — что эта иллюзия крайне сильна, и тело начинает совершать неконтролируемые движения, чтобы скомпенсировать воображаемые перемещения в пространстве. В результате можно получить серьезную травму. Такое раньше бывало весьма часто. Ну-с, готово. Кто-нибудь желает спросить что-то еще?»
«Нет», — ответил я.
«Учтите, после начала процедуры дороги назад не будет. Можно только дотерпеть до конца. Так что не пытайтесь снять фиксаторы или встать из кресел. Все равно не выйдет. Понятно?»
«Понятно», — отозвалась Гера. Ваал Петрович еще раз внимательно осмотрел меня и Геру и, видимо, остался доволен результатом.
«Ну что, вперед?»
«В темноту назад и вниз», — ответил я.
«Удачи!»